свободных мест? Ну, с моей стороны. Мне кажется, что нет свободных мест. Значит, можно начинать. А кто придет, мы пока немножко разомнемся. Меня зовут Дмитрий Миндра. Кто-то знает, кто-то не знает, но я очень рад с вами познакомиться. Мы ехали из Одессы специально ради того, чтобы рассказать вам о Windows Azure и Node.js. И я не спал ночей. Я старался. Встал сегодня в 5:15, чтобы все еще раз повторить. Поэтому я надеюсь, что вы оцените и не будете как минимум кидать помидоры в меня или что-нибудь тяжелое. Я хочу сразу представить своих коллег Геннадия и Дмитрия, которые приехали поддержать меня и будут защищать от тяжелых предметов. Я верю в их ловкость. Я хочу поаплодировать вам за то, что вы пришли на этот доклад. Спасибо большое, что вы после плотного обеда... Нет, не надейтесь. После плотного обеда, тяжело переставляя ноги по ступенькам на второй этаж, вы все-таки дошли сюда ради JavaScript. Не побоимся этого слова. Я понимаю, если вы не сможете поднять руку, но все-таки попрошу поднять тех, кто программирует на JavaScript. Ого! Значит, а кто не программирует и не знает, что такое JavaScript? Хорошо. Я так понимаю, что теперь боятся поднять руки после первого захода те, кто не знает JavaScript. И есть ли в этом зале те, кто вообще JavaScript не приемлет? Что говорит, ни в коем случае, никогда, даже не предлагайте мне этот JavaScript. Нету. Значит, вы пришли по адресу. Вы хотите чего-то новенького, и вам нравится веб. Если кому-то не нравится, то тут тоже скользкий момент. Кому нравится веб? Кто хочет программировать под веб? Ого. Мне нравится, я тоже с вами. И мне будет помогать Дмитрий Мустафин. Он сидит вот тут впереди, ловит тяжелые предметы. Димыч.
Спасибо.
Он еще вам ничего не рассказал, но уже стоит его поблагодарить. Итак, мы все проходим с вами часто один и тот же путь, но по разным маршрутам. Мы получаем нечто на входе и хотим получить великолепный софт. Мы пробуем, экспериментируем с разными инструментами и не всегда доходим к этому великолепному софтверу. Иногда заканчивается наш путь где-то в этих лабиринтах. Но чаще всего мы ходим одними и теми же тропками. Ходим проверенными инструментами и привязываемся к каким-то технологиям. Сегодня Алексей вот напоминал мне про статью, которая говорит, что не привязывайтесь к технологиям. Don't stick with technology. Пробуйте что-то новое. Потому что если вы будете сидеть в одном небольшом болотце или лужице, то в конце концов это все надоест. И будете как вот этот бедняга, что ну вас с вашей Java, ну вас с вашим Ruby, ну вас с Python. Достали, не хочу ничего делать. Так вот для этого надо искать что-то новенькое, какие-нибудь свеженькие технологии, что-нибудь, чтобы себя взбодрить, и возможно это пригодится, сократит ваш путь к вот этому великолепному софтверу, сделает вместо этого лабиринта прямую. Итак, кто уже знает, что такое Node.js? А кто пишет на Node.js уже, что-то написал? Вот, вот Дима. Я даже это видел. А если тоже, тоже, да. Ты, можно сказать, написал. Студенты и куратор. Куратор пишет. Ну, руками студентов. Хорошо, Node.js это... JavaScript-движок. Движок от Google V8, Google Chrome. Но я не боюсь рассказывать на Microsoft-конференции об этом, потому что Node.js активно поддерживается компанией Microsoft. Node.js в прошлом году стал доступен не только разработчикам, которые сидят на Linux и Unix платформам, он стал доступен нам, православным Windows-пользователям и .NET-программистам. Поэтому... 23 июня был официально выпущен первый порт Node.js на платформу Windows. И мы с вами теперь можем гордиться этим. Кроме того, в конце года, в декабре месяце, был выпущен даже не порт, а был выпущен инструмент, который позволяет вам Node.js разворачивать в Windows Azure. То есть запускать веб-роль, которая основана на Node.js. Это очень здорово. И сейчас мы посмотрим, почему Node.js хорошо. Это техническая конференция, нужен код. Итак, вот Hello World, который вы можете найти на сайте Node.js официальный. Здесь говорится что мы подключаем. Обычно Node.js используется для того, чтобы работать с сетью, либо работать с вебом. Это самые часто применяемые сценарии. Мы подключаем модуль HTTP, который встроен в JavaScript. Вы знаете, что в JavaScript в браузерном нету никакой поддержки абсолютно работы с файлами или работы с другими там, страничками. У него есть XML HTTP web request для того, чтобы можно было куда-то пойти что-то взять. Здесь все это было переработано заново и добавлены многие библиотеки. То есть Node.js это не V8 движок Google Chrome. Node.js — это всего лишь набор библиотек, который позволяет это превратить в отдельно стоящий серверный механизм. То есть мы рассматриваем Node.js как библиотеки. Например, вот это HTTP. Она позволяет нам, вот мы создали экземпляр объекта HTTP. Теперь мы создаем сервер, передаем туда функцию, чтобы никто не пугался. И в этой функции описываем, что же мы будем делать при поступлении запроса. И вешаем этот сервер на какой-нибудь порт. И на какой-нибудь адрес. Есть какие-то смущающие моменты, вопросы? Require. Что? Require подгружает. Что? Require это функция из, если не ошибаюсь, Connect.js. Command.js. Это все не привязано к браузеру. Здесь нету дома. Здесь отдельно стоящий. Есть глобальный объект процесс, есть другие глобальные объекты. Мы здесь не будем рассматривать. Серверная. Нам повезло. В чем была фишка? В том, что Google не привязал свой JavaScript-движок к дому. И поэтому он легко отделился от браузера и стал вполне себе адекватной серверной платформой, которая теперь нам доступна для наших экспериментов. Мы сейчас запустим это и посмотрим. Основное преимущество Node.js в том, что он асинхронный, он очень-очень быстрый. Он работает, правда, в одном потоке, в одном процессе, и все там выполняет. Но выполняет довольно быстро, потому что он никогда не блокирует входящий запрос. То есть если у него впереди ждет какая-то длинная операция, например, чтение из файла, то он не будет останавливать процесс. Он просто повесит асинхронный обработчик, повесит функцию на завершение чтения из файла. То есть пришел нам запрос, говорит, считайте из файла мегабайт. Он говорит, хорошо, после чтения из файла выполнить такой вот вызов функции. И продолжает выполнять дальше любые операции. Этим он экономит нам время, потому что он дальше может обрабатывать следующие поступающие запросы. А этот закончится по срабатыванию ивента. Когда файл считался, выстрелил ивент, что файл считан, выполнится тот обработчик, который вы поставили, и продолжится выполнение вот того потока, который вы делали. Все происходит асинхронно, все построено на объектах. Все официально поддерживается компанией Microsoft. И не просто поддерживается, но компания Microsoft пошла навстречу компании, которая разрабатывает Node.js, и выложила это все не на CodePlex, а на GitHub, и выложила довольно красивый код, красивый код для поддержки Windows Azure, который можно просто открыть, прочесть, и там все понятно. То есть была проделана огромная работа, и как вот я воспользуюсь словами Дениса Пасечника. Все знают, кто это? Хорошо. Но я думаю, с Денисом вы еще познакомитесь. Денис работает в компании Microsoft, и он пригласил меня на конференцию. Но он говорит, что смотрите, куда идет компания Microsoft, смотрите, куда она вкладывает деньги, и прислушивайтесь к этому, потому что компания просчитывает стратегию надолго. Там сидят умные люди, и они не делают поспешных решений, не делают случайных решений. То есть то, что поддерживается компанией Microsoft, стоит того, чтобы на него посмотреть и чтобы это попробовать. Асинхронность. Это значит, что пока что-то, если у нас в обычном асинхронном подходе мы говорим «читай файл», после чтения файла «выведи сообщение», то в асинхронном подходе мы сделаем «считать файл», и когда «считать файл», «вывести сообщение», сообщение будет выведено сразу. Чтение файла уйдет в фоновый режим. То есть процессор, это чтение файла уйдет в параллельный процесс, не в параллельный поток, а все, что будет… Ну, все, что должно происходить быстрее, то есть все, что можно выполнить сейчас, он выполнит сейчас. Мы посмотрим на примере эту синхронность. Ну, я привел примерно такую картинку, что когда у программиста что-то компилируется, он занимается чем-нибудь другим. Так же самое у Node.js. Пока у него что-то ждет, то есть пока у него читается файл, он занимается какой-нибудь полезной работой. Ну, надеюсь, не так, как здесь нарисовано. Слабые стороны то, что Node.js плохо справляется с вычислительными задачами, когда надо посчитать там факториал, сделать какие-то там расчеты лучей. Он будет делать это долго и не будет выносить это в отдельный процесс, в отдельный поток. И он использует только одно ядро. Есть некоторые библиотеки, которые поставляются, которые можно прикрутить, чтобы было больше ядер. И самый опасный наш враг — это джаваскриптовый спагетти-код. Когда вы говорите, что после выполнения, если файл существует, выполнить функцию, если на чтение файла выполнить функцию, если что-то пошло не так, выполнить функцию, и вот функция, функции, 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 если они будут иметь внутри обработчики, код получится очень нечитаемым и несопровождаемым. Это враг любого JavaScript-инженера. Кто сталкивался или писал что-то подобное? Я писал. Ну да, есть на самом деле в JavaScript классные библиотеки, которые позволяют от этого хотя бы вот так избавиться. Внутри оно будет работать точно так же, но визуально будет выглядеть лучше. И Node.js, и JavaScript — это хорошие инструменты, но в правильных руках. Я ознакомлю вас коротко с планом. Мы сделаем сейчас Hello World небольшой, потом небольшой веб-проект, потом Single Page Application. Знаете, что это? Саша сегодня не успел рассказать, а я возьму план в свои руки и расскажу. Windows Azure, Дима поможет нам посмотреть. И Socket.io, это и будет наш real-time, наше real-time приложение, которое в реальном времени будет обмениваться какими-то небольшими сообщениями с сервером. Итак, это техническая конференция, значит, надо написать что-нибудь. Или, по крайней мере, открыть. Вот тот же самый Hello World, который мы видели. Вам как, шрифт меньше, больше, меньше? Нормально. Хорошо, смотрите, мы используем 882 порт, ой, 8882 порт для того, чтобы на него повесить этот простенький HTTP-сервер. Вот этот модуль HTTP в основном не используют для разработки веб-приложений на ноде, потому что он требует много ручной работы. Но для Hello World это самый идеальный случай. Он у меня так случилось, что уже запущен. Вообще ноут — это обычный небольшой такой экзешник, команда, которая позволяет вам что-то считать. Или писать. Вот. Это если у нас никакого файла не запущено. Но мы можем запустить наш Hello World. И мы получим что-то, что работает на 8888 порту. Порты в следующий раз надо будет брать поменьше. Это я не предусмотрел, что выговаривать их мне придется при всех. Вот, привет, MS Suite, я всем рад. Давайте посмотрим, как быстро оно работает. Есть Apache Benchmark, который позволяет нам посмотреть быстродействие. Я сейчас запустил 500 запросов к этому нашему новому серверу. В среднем он потратил 78 миллисекунд на то, чтобы ответить, и потратил… сколько же он потратил? Меньше секунды, да, на все это? Да, 0,1 секунды. То есть довольно быстрая штуковина. Давайте поставим 1500. Флаг C означает, что все 1500 будут работать одновременно. Получается довольно быстрая штуковина. Хоть и у нас и Hello World, оно довольно тривиальное, но тем не менее отработало все одновременно. 1500 подключений привели к тому, что на одно подключение мы потратили всего лишь 780 миллисекунд. И все вместе заняло сейчас меньше секунды. Ну, должно впечатлять. Ладно, не получилось. Будем удивлять вас чем-то другим. Но у нас есть еще один примерчик небольшой, который… Так, Hello World на воздух. У нас есть Hello World с тайм-аутом. В данном случае… Мы поставим тайм-аут 2 секунды. Тот же самый пример, немножко изменилось, кто не успевает. Он изменился только в том, что здесь теперь есть set-интервал. Означает, что функция вот эта будет выполнена через 2 секунды после того, как мы запустим запрос. Вот. Прекратим работу нашего сервера, запустим. Процесс тайм-аута. Две секунды, и он вывел нам тайм-аут before, тайм-аут after. Вы видите, что он не стал, перед тем, как выводить эту функцию, не стал ждать, пока закончится предыдущий. И вывел hello and sweet в самом конце. Из-за того, что он не блокирующий. То есть он вывел, отработала первая строка, вот эта. Отработала вот это, повесила обработчик события, отработала эта строка, но он не закончил request, потому что на нем еще висело событие. Вот когда событие закончилось, когда ни одного ждущего события не осталось, он закончил и выдал нам hello and sweet. Если мы на этом же запустим benchmark, запустим поменьше, потому что теперь задержки будут большими. Он выдает нам что? Как прямо по учебнику. 2 секунды. Это значит, что все 100 подключений подключились, подождали 2 секунды и ровно через 2 секунды получили все одновременно ответы. Если бы у нас было синхронно, то первый получил бы через 2 секунды, второй через 4, третий через 6 и так далее. Это асинхронность. Есть у нас такая классная штука, называется NPM. NPM — это менеджер пакетов Node.js. Вы уже немножко поняли, что такое Node.js, да? Кому еще сильно непонятно? Зачем это все это будет в конце, если будет еще актуально? NPM — это модуль для управления пакетами. То есть если нам нужен Azure, мы пишем npm install Azure. Очень быстро, очень легко. Вообще орудие труда нас, как обычного Node.js программиста, новоиспеченного, это консоль. NPM install Express, например. Express — это такой веб-фреймворк. Я надеюсь, интернет не упадет, и все будет как по задуманному сценарию. Вот. Установился наш Express. Мы можем сказать Express и, пожалуй, все. Express запустился, поставил нам кучу файлов для того, чтобы мы могли запустить свое приложение. Веб-приложение. То есть это фреймворк, в который уже встроены. Если здесь нам статические файлы надо отдавать вручную, надо написать, считать файлы с определенного каталога и выдать его обратно, то в Express это все уже встроено. И теперь мы запустим Node App.js. Порт 3000. Запускаем. Ошибка, потому что у нас нету нужных модулей. Потому что все не установилось. Опять помогает NPM. Он может прочитать метаинформацию, от каких модулей зависит этот самый Express. Мы говорим install-d. Он читает метаинформацию, читает, какие пакеты нужно подгрузить, и подгружает их сам. Теперь мы пробуем Node App.js, скрещиваем пальцы. Все-таки хочется красивого доклада. И он говорит, что поставился Express. Красиво, даже с какими-то стилями. Вот. Само приложение теперь выглядит... У меня есть чуть-чуть покрасивее приложение. Это же самое, но немножко тюнингованное. С другими немножко стилями. Итак... Сейчас должна быть красота. У меня дома была. Кэш. Вот. Привет, MS Suite. Отличное приложение, которое умеет даже переходить по некоторым путям. То есть это как небольшой MVC получился. Вот. Давайте посмотрим, что его заставляет так работать. у него есть основной файлик, который Express нам сгенерировал самостоятельно, кроме вот этих вот путей, которые я дописал сам. В данном случае дописал я немного. Вот. Он сгенерировал нам, подключил Express, подключил папочку, в которой лежат мои вот эти обработчики, about, спикеры, программа. Он создал сервер, но уже не HTTP сервер, а создал Express сервер. Вот. Он в конфигурации задал, какие папки будут для view, какой view-движок использовать, чтобы эти view рендерить. Он подключил body parser, чтобы можно было при входящем запросе разложить по переменным, служебным все параметры запроса. И он подключил роутер, вот то, что я описал внизу, пути. И подключил статические, то, что я говорил. Все статические файлы будут отдаваться из указанной здесь папки. То есть по умолчанию после этого уже приложение, можно сказать, готово к бою. Я дописал ему желаемые пути. Я хочу иметь slash speakers, чтобы у меня вызывался вот такой JavaScript, slash program вызывался вот такой, ну такая функция, slash location вызывалась такая функция. А функции эти я подгружу из файлика отсюда. Отсюда. Они занимаются чем? Просто берут название вьюхи, которую рендерить, они говорят, чтобы res — это респонс. Что в ответ мы на такой запрос мы рендерим спикеров, и вот мы передаем JSON. Всем знаком JSON? Все, никакой магии нету. Запускается, и в принципе мы готовы с простым MVC-приложением. Ну, практически MVC. Ладно. Вот. Получилось все довольно просто. В принципе, даже получил удовольствие, когда эту штуку писал от необычного, от нового подхода. Но то же самое можно написать на PHP, на ASP.NET, на ASP.NET MVC, причем потратив не больше времени, чем я потратил здесь. Поэтому преимущество не такое явное. Мы рассмотрим с вами еще одну штуку. Это мы посмотрели простое веб-приложение. Мы посмотрим приложение, которое состоит из одной единственной страницы, Single Page Application. Вчера мы заказывали суши здесь, зашли на сайт мафии, а там каждая страничка перегружается, хотя в принципе она за собой таскает состояние туда-обратно, и все вокруг остается одно и то же. Но мой планшет, назовем его так, чтобы не подчеркивать, что он не Windows 8 пока еще, к сожалению, он грузил это все очень долго, потому что ему надо перегрузить полностью всю страничку, чтобы получить ответ. Если бы оно было сделано как single page application и получало с сайта только JSON, я бы вчера заказал суши как минимум на 10 минут раньше. И был бы сегодня намного более довольным. Поэтому SPA — это очень хорошая штука. Позволяет нам практически строить приложение на стороне клиента. За SPA, мы сейчас посмотрим, как оно работает, у нас будет Windows Azure. И вы посмотрите, как поддерживается Windows Azure в Node.js приложениях. У меня не будет времени писать при вас прямо эти приложения, но я немножко расскажу вам о том, как оно устроено. Относительно того, что у нас было раньше, вот в этом файле app.js ничего не изменилось. Все то же самое, все те же самые библиотеки, все те же самые пути. Не сильно быстро вы успеваете за ходом мыслей? Ребят, конспектировать не надо. Слайды, кстати, уже висят на слайд-шер. Поэтому сорцы на GitHub будут после презентации. Я залью и выложу ссылочку туда же на слайд-шер комментарием. Вот. Здесь поменялось немножко. Вот раньше у меня был везде рендер, а теперь у меня JSON, потому что мое приложение больше не нуждается в этой старой статике. Мне теперь подавать JSON с сервера. И теперь на запрос спикеры мы получаем JSON программ, мы получаем JSON, точно то же самое, что мы рендерили раньше во вьюху. Теперь мы запускаем это все. Нам же надо попробовать. У вас как с консолью? Не доставляет удовольствия писать в консолью? А когда другой пишет, все нормально. Я не часто пишу в консоли, но мне это очень нравится. Раззадоривает. Типа чувств... Точно. Смотрите, все изменилось. Теперь на запрос тот же самый, что был раньше, получили JSON. Вот. И теперь есть небольшая библиотечка, называется Semi.js, которая при переходах между этими вкладками, теперь вот меняет лишь хэш. Видите? Теперь запрос вот такой вот. Он не отправляется на сервер, он локально переключается. И есть магическая библиотека. Еще круче, тихо. Она как устанавливается как такой движок этого приложения и вешает события на изменение вот этого хэша. И когда оно происходит, у нее есть свой роутинг. Здесь я немножко плохо кодил, поэтому очень много повторяющихся кусков, поэтому да, Леша кашляет не зря, может даже будет бить. Но тем не менее, оно умеет отслеживать, что произошло, как изменился, и маршрутизировать это все. В данном случае на нажатии кнопку «Speakers» у нас будет произведена загрузка JSON по такому адресу, как мы уже видели. Вот. И вызовется функция еще одна, вот тут макароны пошли, которая использует движок мусташи для того, чтобы это все отрендерить, для того, чтобы превратить это в какой-то HTML. Этот HTML оно добавит в контейнер, причем оно пока выполняет какие-то манипуляции с HTML, оно не показывает это нам. То есть мы увидим, вот выполнится функция swap, оно подменит содержимое контейнера main. Semi подключается к какой-то определенной части страницы. И все, что она делает именно в этом диве. Вот такая штука, причем работает, вот мы запустили ее, и теперь по переходам у нас срабатывает, консоль немножко будет маленькая, при переходе мы видим, что выполняется, вот оно, выполняется вывод в консоль и изменяется содержимое вот этого дива. Вот оно, SPA-приложение. В данном случае Node.js показывает себя в своей красе, потому что мы один раз затянули статику, может быть, даже не используя ноду. И каждый раз теперь запрос на сервер маленький, очень маленький JSON. И таких запросов будет много. Приложение, написанное таким образом, будет очень-очень конкурентоспособным. Оно будет выдерживать очень большие объемы одновременно подключенных пользователей и вообще большие объемы подключений. Вот. Давайте теперь посмотрим, как Node.js, это была небольшая веселая часть. Теперь мы посмотрим, как Node.js интегрируется с Windows Azure. Я уступаю место Дмитрию.
Всем привет. Меня слышно, да? В принципе, как Дима уже сказал, меня, кстати, тоже зовут Дима, мы тоже из компании Логика. Значит, как Дима уже сказал, Microsoft стала активно продвигать свой Azure, в частности, в Node.js. Лично я не так давно занимаюсь Azure, не так давно занимаюсь Node.js. У меня порог вхождения в обе эти технологии составил 2 дня. То есть к концу 2-го дня у меня мой проектик уже заработал на Azure. Это как бы для всех начинающих. Итак, давайте пойдем по слайдам. Значит, вот 2 ссылочки. Значит, очень для начинающих будут интересные ссылочки. Там пошагово расписано, как себе загрузить SDK, как поставить себе Azure эмулятор, как сделать то, чтобы у вас локально на машине было все оборудование для того, чтобы начать свою работу. Единственная заморочка, с которой можете столкнуться, и которая, к сожалению, написана на сайте Microsoft, это то, что для эмулятора сторейджов вам нужно будет поставить SQL 2008 Express. Вот, потому что как бы, без него тейблы, очереди и другие как бы, базы данных работать не будут. Вот, это надо помнить. Также на тех сайтах расписано, как опубликовать свое приложение. Вот. По подводным рифам мы чуть попозже поговорим. Итак, что такое MPL install? Наверное, все уже понимают, да? Значит, мы ставим специальную библиотеку Azure. Значит, если мы сразу захотим публишировать свое приложение в Azure, нам нужно пойти поменять Cloud Config и Web Config. Значит, для эмулятора эти конфиг-файлы содержат специальные параметры, типа как emulated равняется true там, и пустые ключи. Если мы захотим запаблишить это в Azure, нам нужно поставить туда реальные значения нашего ключа в Azure. Всю полезную информацию мы, в принципе, можем вот по такому пути уже после установки библиотеки Azure посмотреть в readme.md-файлике. Там, в принципе, не просто как бы help, там сразу же описание всех функций, которые уже реализованы в этом пакетже. И мне, скажем так, он очень помог. После этого мы можем написать свой JS-файл, в нем объявить перемену Azure, требуется, ну, подгрузить библиотеку Azure. Все, мы готовы к работе. Теперь как бы вот в этой переменной содержится тот грааль, который как бы позволит нам работать с Azure. Самая интересная как бы фича в Azure, на мой взгляд, это таблицы. Вот эти те самые NoSQL, как бы объект-ориентированные таблицы, поэтому как бы я упор сделал на них. Для того, чтобы работать с таблицами, нужно сначала создать сервис. Вот, тоже в одну строчку создается. Создаем TableService перемену с помощью метода createTableService. Здесь вы заметили, что здесь пустые скобочки. Значит, если мы захотим работать просто в эмуляторе, пустые скобочки нам полностью удовлетворят. Если мы захотим уже публишировать в Azure, то нам нужно там указать имя нашего проекта, например, там MySuperSite, и ключ, который вам показан на предыдущих демонстрациях, такой здоровенный хешируемый BS64 хэш-ключ, который тоже можно скопировать с веб-сайта windows-azure.com. Значит, после этого назначаем имя таблицы. Да? Тоже я предпочитаю как бы, имя таблицы не каждый раз писать при выводе, предпочитаю сделать операцию, перемену, в которой она будет содержаться. Значит, есть еще очень хороший метод createTable if not exist. Этот метод проверяет, если у нас такая таблица уже есть, он ничего не делает. Если таблицы таблицы нет, он ее создает. Соответственно, вот он, этот метод получает два параметра. Первый — это, собственно, имя таблицы, и второй — тот самый callback. Да, тот самый callback, который может нам сделать все эти макароны и тому подобное. Значит, операция довольно-таки длинная, да, поэтому как бы, она делается асинхронно, и в callback мы уже можем делать, продолжать свою работу. Значит, собственно, вот эта вот декларация callback, в него приходят, опять-таки, два параметра. Объект с ошибкой. Как правило, в Azure этот объект содержит два поля. Error code и там строковое значение, например, там table not found или что-то такое. Вот. И второе поле этого объекта — это, собственно, большое описание человеческим языком, что это за ошибка. К сожалению, до сих пор, кстати, не только вот в Украине, я смотрю вообще в мире, к сожалению, все разработчики жутко недовольны тем, что вот эти вот error-объекты, они не всегда соответствуют действительности. У меня был такой пример, вот была такая реализация, я потратил на нее несколько часов, я никак не мог понять, в чем дело. Вываливалась ошибка, что такого объекта с таким-то там индексом, с таким-то параметром не существует. Причем операция была, вот это вот createTable. То есть я пытаюсь создать таблицу, а мне говорят, а у вас нету в таблице такого объекта с такими параметрами. Я думаю, как нету, еще таблица не создана, я еще ничего не добавлял. Оказалось просто, что я в имени подключения там большую букву вместо маленькой написал. Вот. То есть вы представляете себе, да, уровень ошибки. Как бы. И сейчас все форумы просто сообщениями такими полны. Там, ребята, ажур, девелоперы, наконец-то сделайте нормальные ошибки. Вот. Так что если вы будете их бомбить, они таки сделают нормальное описание ошибок. Значит, вот еще здесь тоже интересная ссылочка. На ней, кстати, есть сразу пример, как работать с таблицами. В общем-то, все сделано по этому сайту. Как же мы добавляем записи в таблице? Помните, да? Значит, таблица — это у нас просто какой-то список объектов, которые свои поля есть у этого объекта. У каждого объекта должно быть два обязательных поля. Это partition key и row key. Вот. Значит, для того, чтобы добавить туда объект, мы должны его объявить два обязательных поля, да, и любое количество уже наших полей. То есть все, что мы хотим, можем записать в этот объект. И добавление, собственно, объекта вызывается методом insertEntity. Вот. Опять-таки, этот метод длинный, поэтому он выполняется асинхронно, и мы должны туда передать не просто имя таблицы и объект, а еще и callback, в который мы получаем сообщение об ошибке. Callback тоже довольно-таки простой. Первое — это объект, который говорит про ошибку. И второе — это сервер entity, то есть тот серверный объект, который был добавлен в таблицу. Если, ну, когда я экспериментировал, кстати, вам тоже рекомендую это делать, вот когда вы первый раз такой код пишете, выводите куда-нибудь вот такие вот существенные серверные объекты куда-нибудь в локсе, чтобы посмотреть просто JSON, что они из себя представляют. Очень полезным будет вам в будущем. Обновляем запись. Обновляем запись методом updateEntity. Вот. Но тут уже есть подводные камни. Для того, чтобы мы обновить запись, мы должны тоже объявить свой объект, partition.key, row.key, обязательно, да, все свои поля. И вот, значит, новое поле, которое мы хотим обновить. Итак, предположим, у нас есть объект, в котором 100 полей, а нужно ввести только одно поле. Если мы тут напишем без myprop1 и без myprop2, только одно поле myprop3, которое мы хотим обновить, то у нас в таблицу ставится новый объект. То есть остальные 99 полей потеряются. Неудобно, да? Поэтому я рекомендую вам использовать объект вот этот вот server entity, тот самый. То есть это обычно как бы переменная тоже JavaScript var, и мы в квадратных скобочках и в кавычках можем обращаться к полям, которые приходят с этого объекта. Понятно? Вопросы? Поехали дальше. Запрашиваем запись. Мы можем запросить как одну запись, так и группу. Опять-таки метод query entity, передаем имя таблицы, partition, key. Да? Опять-таки этот метод очень длинный, передаем туда callback. Или запрашиваем группу записей. Да? То есть это метод query entities уже. Для этого нам нужно создать свой объект query. Да, видите, Azure table query. Делаем select from моя таблица, где partition key равен тому-то и тому подобное. Значит, тут у меня тоже был один подводный камень. К сожалению, query с группировками, группировка, сортировка по максимуму, по там специфическая сортировка плюс максимум. У меня это не отработало, к сожалению. Выдалась ошибка, эта фича не поддерживается. То есть старайтесь как бы не проектировать свое приложение так, чтобы там какие-то сумасшедшие запросы выполнялись. То есть чем проще запросы, тем, в принципе, проще ваше приложение, тем проще клиенту. И в конце концов мы уже получаем в callback'е сервер entities. Это массив тех объектов, которые мы, собственно, получили из таблицы. Вопросы? Да. Вопрос, как зажонить данные? Нет, к сожалению, это не совсем линкью. Да, это линкью подобное, это не совсем линкью. Значит, я вам рекомендую вот этот объект вывести в тоже JSON, куда-то в лог, посмотреть, какие у него поля есть. Вот, там джойнов, по-моему, не было. Вот, к сожалению. Да. REST API — это все-таки как бы штука, которую нужно довольно-таки много кода писать, чтобы ее выполнять. Здесь все гораздо проще. Буквально 1-2-3 строчки кода плюс макаронная вот эта callback функция и все. Просто, простота. По сравнению даже с C-Sharp, вы заметили, да? Все гораздо проще. Ну, скажем так, мне здесь проще было писаться, чем в C-Sharp, чем в C-Sharp. Да, принципиально все то же самое, совершенно верно. Мы можем работать с тейлами, с блобами, с очередями и с SQL, да, SQL Ledger. Да. Все это в Node.js уже есть поддержка. Мы просто как бы на примере тейблов рассматриваем. Как бы самое простое, самое интересное. Да, пожалуйста. Да, да, потому что мы тут создаем, мы же создавали объект, в котором два поля есть, partition и row.key. Мы обязаны их всегда указывать, потому что без него будет ошибка. Уникальные должны быть комбинации этих двух ключей. Только не каждый из них, а именно в комбинации двух ключей. Да, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Есть, есть, совершенно верно. Значит, вот этот вот объект Service Entities, мы можем по нему ходить как обычным фором в цикле, так и же for each. Да, обычный JavaScript, все то же самое. Давайте последний вопрос, он там. Вот, вот примеры Serial Entity, которые мы получаем. То есть мы запрашиваем какую-то запись, да, вот, и уже с ней работаем потом. Обычно перед тем, как мы апдейтим какой-то объект, ну, мы получаем из таблицы, правильно? Мы получаем, выводим его на экран, пользователь что-то поменял, нажимает кнопку Send. И вот тогда вот мы уже следим, что, например, только одно поле поменялось, используем готовый Serial Entity, который был. Поехали дальше. Блобы. Как я уже сказал, с блобом мы тоже работаем. Тот же самый подход, все тоже очень простое. Опять-таки, первым делом делаем, подключаем библиотеку Azure, да, и в ней уже готовы есть предопределенные методы. Create Blob Service, собственно, тот сервис, который нам позволяет работать. Создаем контейнер, то хранилище блобов, которое у нас есть. И опять-таки к блобам можем создавать, список блобов получить. Blob to stream, например, если файл мы захотим этот блоб записать, delete blob, все, все то же самое есть. Тоже вот полезная ссылочка. Как бы на этом моя часть закончена. Как бы есть вопросы? Совсем недавно эта функциональность была вообще в Azure добавлена, помните, да, с предыдущих сессий. Я думаю, в Node.js это тоже можно будет добавить. Именно апдейт по каким-то полям объекта. Пока, да, пока еще вот в том билде, что у меня стоит, пока еще не реализовано. А это уже как сделаем. Вот. Пока все 100 полей ходят туда-обратно, да, совершенно верно. Потому что мы, в принципе, эти 100 полей должны показать пользователю на экране. Да? То есть мы должны их все забрать. Они все равно все 100 туда пойдут. Да. Пока все поняли. Да. Я думаю, скоро вот это вот именно апдейт по там, определенному списку полей тоже появится в Node.js. Потому что довольно-таки активно поддерживается форумы. Давай, последний. Если честно, я все JavaScript писал в PHP Expert Editor. Как бы вот. И, собственно, я в нем же продолжал писать. То есть неважно в каком. Notepad++, Visual Studio, неважно в чем писать. Все. Все. Всем спасибо.
Мы недавно говорили, похлопаем Диме. Он сделал очень много работы для того, чтобы все это рассказать. На самом деле, я пробовал много редакторов, и один из них — это WebStorm. Он отлично справляется с такими функциями, как рефакторинг JavaScript, подсветка синтаксиса. Он был действительно незаменим. Если вы хотите много разрабатывать интенсивно, то вы можете воспользоваться WebStorm, или, я надеюсь, Visual Studio поддержка будет еще лучше со временем, так как технология начинает поддерживаться компанией Microsoft. Я думаю, со временем нам не придется использовать других инструментов для того, чтобы разрабатывать на JavaScript. Тем не менее, для того, чтобы показать на конференции это все вам, пришлось использовать обычный Notepad++, который вполне меня удовлетворяет. Единственное, что там нет функции подсветки IntelliSense, нету рефакторинга, но тем не менее, все-таки у WebStorm есть обрезанная функциональность, поэтому нужно смотреть еще тоже, все ли, что вам нужно, есть внутри WebStorm. То есть и среда разработки на ваш выбор, но многие используют WebStorm. Кто знаком с такой технологией, как Socket.io? Это, конечно, вот Дима в первом ряду, Леша. Socket.io — это библиотечка такая, которая внутри себя использует веб-сокеты для того, чтобы… И не только веб-сокеты, она использует разные механизмы передачи данных для того, чтобы организовать двунаправленную связь между клиентом и сервером. Раньше была такая технология, она называется Comet. Это когда ваш клиент, нам нужно получать от сервера события. Например, рассмотрим обычный чат. Вы написали сообщение, надо моему коллеге сказать, пришло сообщение в чат. Что для этого мы делаем? Мы не можем ему сообщить об этом. Для этого его браузер делает длинный запрос. То есть он запрашивает какой-то файлик, и сервер ему долго его не отдает. Он не отдает, вешается как бы на максимальный тайм-аут. Вот. И если я написал какое-то сообщение, сервер ему отдает данные, они переустанавливают соединение и опять переподключаются. Это называется long polling. Это, как вы понимаете, передает кучу данных между клиентом и сервером и делает обмен данными неэффективным. Нам на помощь приходят веб-сокеты. Сегодня, если не ошибаюсь, дальше будет хороший доклад на них. Веб-сокеты хороши, но они не везде поддерживаются. Сейчас поддержка есть в 10-м интернет-эксплорере, в последних версиях Chrome и Firefox, если не ошибаюсь. Саш, совершенно верно. И в интернет-эксплорере 10-м все работает, парни. Хорошо, будет работать на Windows 8, но мы проверяли на работе, у нас все было шикарно. Итак, веб-сокеты хороши, но сокет IO лучше тем, что у него есть fallback транспорт. Если у вас в браузере, не дай бог, нету веб-сокетов, он откатится на флеш-сокет. Если у вас нету поддержки флеша, он будет использовать лонг-полинг. Если нету лонг-полинга, он попробует айфреймы и разные технологии, о которых я вам даже не могу сказать. Но это разнообразие внушает доверие, что в конце концов все-таки у нас будет эта двунаправленная связь между клиентом и сервером. Я хочу вам показать простенький чат, который сделан с Node.js из того приложения, из одной странички, которую мы с вами смотрели. Обычно добавляется библиотечка тем же самым NPM. Так, это больше не надо. Одной строкой мы получаем поддержку Socket IO в нашем приложении. И теперь для того, чтобы оно заработало, мы займемся как бы изменения надо внести и на сервере, и на клиенте, потому что на сервере стоит Socket IO сервер, который занимается как раз согласованием того, по какому протоколу будет идти передача данных. Вот. И для того, чтобы подключить, вот что относительно того приложения, которое было, изменилось. Мы создаем новый сокет и подключаем к нашему приложению. То есть они будут висеть на одном и том же порту, который у нас был раньше. Вот. Мы объявляем события. На подключение мы выполняем вот такую вот функцию, вот, в которой мы говорим что-то подключившемуся клиенту. В данном случае это Hello World для клиента. И на поступающее сообщение от клиента мы можем, кстати, делать разные вот эти сообщения, свои типы вполне спокойно можем заводить. То есть это может быть не new message, это может быть chat message. И мы выполняем такую функцию. Она выведет в консоль то сообщение, которое нам пришло. И выведет во все сокеты, IO sockets, во все сокеты зарегистрированной системы, отправит то же самое сообщение. Для нашего клиента, который отправил, это будет эхо, он получит его точно так же. И теперь рассмотрим, что же на клиенте пришлось поменять. То есть на сервере я подключил библиотеку и описал вот этот вот кусочек, описал события, которые у меня должны происходить. На клиенте пришлось добавить новую вьюшку и подключить клиентскую библиотеку Socket IO. То есть она не встроена в браузер, это JavaScript, который надо отдельно копировать и подключать. Кроме того, мы изменили немножко JavaScript нашего приложения, application.js, добавили тоже событие, то есть мы подключились к локальному хосту, к нашему, на событие, сейчас, извините, на поступление нового сообщения мы зарегистрировали такое событие и на него добавляем в какой-то div сообщение. Вот. И сейчас, одну секунду. И на кнопочку Send Message мы отправляем сообщение таким образом. Мы в Socket записываем наше сообщение. Мы просто копируем его из нашего EditBox и отправляем в Socket. Так, у нас, видите, стартовал Socket.io. И уже на 5000-м порту у нас новое приложение. Ну, нужно парочку клиентов. Давайте запустим в Internet Explorer, чтобы ни у кого не было сомнений, что оно работает в разных браузерах. И как бы в данном случае браузер сам не обращается к серверу за тем, чтобы получить обновление. Мы получили сообщение. Вот такой простенький чат. Вы видите, с первого раза все заработало. Это не сфабриковано, не сфальсифицировано. Просто хорошо утром проверено. Хорошо. По этой части, ну, здесь может быть на самом деле очень много клиентов подключено одновременно. И они будут работать довольно быстро, асинхронно. И мы можем на одном небольшом сервере держать довольно большое количество запросов, которые будут обновляться практически в реальном времени. Это не реальное время, потому что у нас есть задержки сети, потому что Node.js точно так же не работает в реальном времени. Если вы хотите реальное время, то надо опираться уже на какие-то real-time операционные системы и языки, которые действительно могут равномерно квантовать операции. Но тем не менее, для того, чтобы написать какое-нибудь классное веб-приложение, очень отзывчивое для пользователя, это великолепный вариант. Давайте попробуем. У нас еще осталось 8 минут, и есть еще немножко времени для того, чтобы подвести итоги. Но я бы хотел сперва показать вам, как создается из консоли приложение под Windows Azure. Что скажете? Много вопросов накопилось? Давайте приложение сделаем. Как бы это… Все делается из PowerShell, чтобы… Вот, руки, они вот. Ничего нету за спиной. Запускаем. Я полностью согласен с вами. Дальше мы делаем create new service. Да. New Azure Service, назовем его тоже Trust, потому что вы мне доверяете. И мы уже сразу здесь. Дальше мы добавим Add Azure Node Web Role. Что мы получили? Вот здесь команда ls работает, меня очень радует. Мы получили весь тот набор файликов, о котором говорил нам Дима, включая Node.js, там где-то в бинах лежит все, что нужно, то есть какая версия Node.js задеплоится на сервер. Та, которую нам поставил Microsoft в поставке февральской вот этого пакета Node.js инструменты для Windows Azure. Теперь у нас есть сервер JS, мы можем написать Start Azure Emulator Launch. У нас стартует Azure эмулятор, но я его заранее раскочегарил и запустил, чтобы вы не ждали полный цикл. Мы вот не делаем деплой, потому что, да, он холодный старт делает, там, в течение там, минуты где-то придется подождать. Вот он говорит нам Hello World. Точно так же сюда, опять же, руки они вот, никакой магии, никакого мошенничества. Мы можем запустить NPM, не NPM, Express. И поставить сюда все то, что мы, ну, все то, что полагается для Express-приложения. Разве что, когда Express ставится, он делает другой файл, он делает app.js. А Azure рассчитывает на сервер JS. Я не знаю, в конфигах, наверное, можно поменять, но в данном случае нет желания сильно экспериментировать. Поэтому мы просто подменим то, что здесь есть. Кроме, тут самое важное, это то, что Azure сам назначит при деплое там, на эмулятор или локально порт будет назначен средой. То есть вот здесь есть важная строчка, в которой говорится, что из переменной процесс environment port будет взят этот порт, а если нет, то он задеплоится на 1337. Теперь, так как мы поставили туда экспресс, ну не поставили экспресс, а мы сказали, что мы хотим, чтобы это был экспресс, нам надо поставить сам экспресс сюда, точно так же, как я делал это раньше. Ставится экспресс. У экспресса есть некоторые зависимости, поэтому есть еще одна команда. install-d. Она проверит, что там еще надо поставить для того, чтобы заработал экспресс, и поставит это все. Теперь у нас где-то вот этот есть магический. Все запустилось. Это запустился экспресс уже. На том же самом инстансе без перезагрузки он как бы довольно хорош. Есть еще такая утилитка A-Node, Саша бросал мне вчера, прикольный проект, который стартовали ребята из израильского Microsoft. Там хорошая задумка с тем, чтобы если вы обновляете приложение на Windows Azure, это может занять около 15 минут. Если вы хотите сделать это быстрее, если ваше приложение написано на ноде, то есть такая вот штука A-Node, которая позволяет, по-моему, сделать это очень быстро. Ну, по крайней мере, есть на что посмотреть. Если мы сюда же, вот в эту нашу веб-роль, скопируем то, что я раньше там приготовил, public и views. Я надеюсь, ничего не испортится. По идее, мы должны получить наше классное приложение, но пока что без вот этих вот экшенов, потому что его надо немножко еще дописать. Вот. Ну там буквально добавить то же самое, что я делал в том приложении. То есть разработка приложения под Windows и Azure на Node.js довольно простой процесс. Кроме того, из консоли здесь точно так же можно, если вы предварительно в конфигах поменяли все на production ключи, вы можно написать publish, и оно полностью сразу запаблиш это приложение в Windows Azure. Вот. Мы, в принципе, закончили. Но у нас осталось еще 2,5 минуты, чтобы подвести небольшие итоги. Что я вам хочу сказать в защиту Node.js и Node.js на Windows Azure? Стоит или не стоит? Какие сильные стороны, какие слабые? Если вы хотите разработать классическое, несложное веб-приложение, то использовать для этого Node.js, если вы умеете это делать и так, наверное, доставит разве что вам кучу удовольствия и фана, но не будет оправдан экономически. Ваш босс никогда не поддержит вас в такой инициативе, потому что когда у вас закончится запал, кто-то должен будет поддерживать это все на ноде. Но тем не менее, JavaScript невероятно популярен. И часть библиотек, которые используются на клиенте, они также используются на сервере. Вы заметили, что клиентское приложение у меня выглядело почти так же, как серверное. Там были точно те же самые пути. Там был JavaScript, который не был практически связан с домом. Вот. И вы удивитесь, но на рынке много JavaScript-программистов, которым интересно было бы попробовать себя на сервер-сайде, у которых есть достаточно навыков, чтобы делать такие несложные JSON-сервисы или REST-сервисы. Вот. Кроме того, JavaScript будет везде. Вы переходите, вот запустили проект на клиенте JavaScript, на сервере JavaScript, и писать легче, одни и те же объекты можно переиспользовать и там, одни и те же скрипты можно подключать и туда, и туда. И асинхронность, вы видели, как она действует на производительность. Вы видели, что 100 запросов выполнилось за 2 секунды, ну, с учетом того, что задержка была внутри 2 секунды. То есть очень маленькие накладные расходы при небольших обменах. Например, все говорят, тогда bottleneck сместится к базе. Они же будут лезть в базу, но ведь кто-то будет лезть в базу, а кто-то будет попадать в кэш. Можно оптимизировать дальше. Кроме того, но в коробке нету с поставкой ноды систем для кластеризации. Но как бы… Это можно вполне самостоятельно реализовать. Нода на одной машине нормально при помощи утилиты кластер кластеризуется. Вот. А чтобы сделать кластеризацию между серверами, уже надо будет немножко подумать. Пока что из коробки эта штука не поставляется. Есть пара ресурсов, если вас задело. А я надеюсь, что задело. Я надеюсь, что хотя бы Hello World вы сделаете. Потому что для того, чтобы его сделать, надо зайти на сайт Node.js, скачать MCI-файл, запустить его и повторить то же самое, что вы видели здесь в консоли. Но если вы захотите убедить босса, есть такая статейка. Если вас зацепила нода настолько, что хотите дальше программировать, то будет полезно почитать, в каком стиле надо программировать на JavaScript. И что такое Node.js, очень подробно есть статейка на Stack Overflow. Я очень благодарен вам за то, что вы все это выслушали и за то, что сюда пришли. Спасибо большое. Но если есть вопросы, в принципе, давайте хоть один. Можно еще парочку? Да, оно для этого и предназначено. Но клиент должен сначала подключиться. Да, а потом клиент будет ловить серверные события. Если вы говорите на сервере socket emit, на клиенте поднимется такое же событие. Я сейчас не готов ответить, но если хотите, можем переписку поддержать и найдем этот способ. Нативные, то есть можно вызывать процессы, можно подключать какие-то, ну запускать процессы и обмениваться с ними данными, подключаться по TCP, например, к ним. Ну вот через какое-то... Они разные. Он же не Node.js, это C, ну, C-шный код. Он не может, ну, может внутри захостить там .NET процесс, но это уже будет не Node.js, то есть он в данном случае не умеет такого делать. Вот Леша предлагает правильный подход через... Да. Все, спасибо большое. Исходники я выложу коммент и будут вам доступны там же, где презентация.